Итоги. Вечер.
Друзья, продолжаем работать для вас в прямом эфире на Радио Спутник. Меня зовут Татьяна Ладяева. Напоминаю, связаться с нами вы можете с помощью мобильного приложения Радио Спутник, также нашего сайта Радио Спутник, или написать в WhatsApp в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. К сожалению, по сложившейся традиции на этой неделе каждый наш итоговый вечерний эфир мы начинаем с новостей о паводке. Почему к сожалению? Ну, потому что в целом, понятное дело, это неприятная ситуация, даже опасная. Но, наконец-то, стали приходить и хорошие новости на этот счет. Во-первых, Владимир Путин держит на контроле эту ситуацию. Он говорит, что каждый день на связи с губернаторами пострадавших от паводков регионов. Мы действительно видим результат, что и министры федеральные направлялись на помощь, отправлялись в командировку для того, чтобы решать и вопрос восстановления разрушенной инфраструктуры как можно скорее. Во-вторых, в Орске, откуда все началось, вода постепенно уходит, и завтра, к примеру, планируется вновь запустить подстанцию Новогорская в Орске. Ее работа из-за паводка была приостановлена. Сейчас там идут восстановительные работы, сообщают специалисты. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Вот что подчеркивается. Далее. Прошла эвакуация жителей в Оренбурге. Значит, баз отдыха, расположенных вдоль реки Урал. Самолеты Минобороны доставили в область свыше 90 тонн гуманитарной помощи. И также два самолета Ил-76 доставили продукты питания и предметы первой необходимости. Вот Тульская область, к примеру, их предоставила в помощь. Какая еще помощь важна? Важна поддержка от банков. И, я напомню, обсуждалась ранее возможность кредитных каникул, и Владимир Путин давал соответствующее поручение, и Центробанк тоже подключался к этому вопросу. И вот что решено сегодня, что банки Оренбургской области предоставят местному бизнесу кредитные каникулы по упрощенной системе на полгода. Предварительный ущерб тоже посчитали от паводка. Он превышает 40 миллиардов рублей. Это очень предварительная оценка, говорит губернатор Оренбургской области. Ну, то есть 40 миллиардов рублей. Это только сейчас посчитали, хотя там еще вода остается. Мы понимаем, что эта цифра может, к сожалению, сильно вырасти. Аналогичной поддержки ждут, конечно, другие регионы, потому что вода поднималась не только в Орске. Так, губернатор Курганской области призывает сотрудников администрации пройти всю правобережную часть города и увезти оттуда всех людей. И, кроме того, паводки стали причиной ограничения движения на ряде региональных автодорог. Ну вот, к примеру, закрыто движение на дороге до границы с Казахстаном. Еще посмотрим, какие новости есть из Тюменской области. Там сохраняется напряженная довольно ситуация. И послушаем комментарий Глеб Трубин, заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы. Нам рассказал с места событий, что там происходит. Ну и потом еще мы вернемся с вами к официальным данным.
Через 9-12 дней мы готовимся к самому большому наводнению за последние 100 лет. Такого никогда не было. Сегодня по планам у нас 139 населенных пунктов в зоне потопления могут оказаться. Это 8 тысяч жилых домов и 29 тысяч человек. Мы вот этому максимальному уровню готовимся, поэтому все эти дамбы, которые мы строили там в 2016-2017 году, когда было тоже наводнение, есть вероятность, что все перельется, к сожалению. Мы готовимся очень серьезно.
Я дополню, что пик паводка на реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области ожидается пока по-прежнему к 23 или 25 апреля. Уровни воды в них могут достичь исторических максимумов, предупреждают об этом специалисты. А режим чрезвычайной ситуации, тоже напомню, по паводку в Тюменской области установлен был еще 8 апреля, но там преждевременно все вводили для того, чтобы как раз весь ущерб, который может быть, как финансовый, так и инфраструктурный, так и человеческие, конечно же, то есть заранее пытались предотвратить и принять все меры. Также решено, что федеральную трассу Тюмень-Омск на время паводка на реке Ишим укрепят дамбами дополнительными, ну и вот в ближайшее время их начнут устанавливать. Мы продолжаем следить за развитием этой ситуации. Сейчас посмотрим, что происходит на территории Украины. Там Рада приняла закон о мобилизации. Очень нашумевший закон. Сейчас разберемся, что же в итоге там решили. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева со мной на прямой связи. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте пробежимся по ключевым пунктам этого закона, чтобы наши слушатели были в курсе. Ну и будем с вами оценивать, как и на самой Украине, да, могут к этому относиться, ну и какие политические последствия сейчас будут. Значит, во-первых, первый пункт. Военнообязанным дается 60 дней с момента вступления закона в силу, чтобы обновить свои данные в военкомате, либо очно, либо в электронном виде, в формате. Далее, повестка будет считаться полученной даже без вручения лично в руки военнообязанному. Потом обязательно будут носить военные билеты, все документы, неважно. Призывной возраст, непризывной возраст, обязан, не обязан. В общем, в любом случае, все мужчины все документы с собой теперь носят. За нарушение всех этих норм предусмотрен там целый ряд санкций, крупные штрафы достаточные, лишение там прав, допустим, на управление машиной. Но и закон освобождает от мобилизации практически все правоохранительные органы. А в остальном список, значит, да, забронированных остался примерно тот же, вот, который он и был. Давайте с вами поговорим о реакции самих украинцев. Вот как вы это видите? Может быть, тоже там по социальным сетям читаете?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, те, кто принял решение о введении данного закона, ну, просто решили добить украинскую государственность, потому что, ну, будем так говорить прямо, все в стране и социальная, и экономическая ситуация может быть оценена как катастрофа. И в этой ситуации вводить еще какие-то дополнительные такого рода меры, это значит просто нагнетать ситуацию до состояния белого ключа, до состояния такого кипения, где до... А такого, будем так говорить, мобилизационного Майдана, ну вот, что называется, спичку поднеси, и вот оно загорится. То есть это все больше и больше нагнетает ситуацию, потому что на самом-то деле все больше и больше граждан бывшей Украины начинают окончательно понимать всю бессмысленность происходящего. И, естественно, что ну, в какой-то момент просто... будет уже невозможно сдерживать вот это кипение, и, да, и Майдан, мне кажется, новый Майдан не за горами.
А вот смотрите, говоря о том, ну, какая реакция сейчас, мы же при этом понимаем, что довольно давно этот законопроект рассматривался, там какое-то рекордное количество правок еще было, что, конечно, его и не хотели очень долго принимать, потому что, наверное, понимали, что вряд ли кто-то будет этому рад и доволен, это все очевидно, но как бы очевидно и тот факт, что Рада приняла в итоге этот закон, соответственно, никуда от этого деться не могли, и здесь власть, они все равно понимают, да, сейчас вот то, что будет, то, что, ну, никто не будет доволен, что могут быть протесты, акции, или, опять же, другой, понимаете, момент, Наталья Владимировна, люди уже сидели по домам и боялись лишний раз выйти, потому что просто схватят за куртку и, значит, военкомат отведут.
Ну, знаете, дело в том, что тут есть еще один момент, что как бы те же силовики, хотя, по идее, там у кого-то из них есть бронь, но они также порой все равно страдают от мобилизации. Мы знаем случаи отправки сотрудников правоохранительных органов на фронт, и не все из них делают это добровольно. То есть на самом-то деле к так называемым ТЦКшникам отношение и у силовиков неоднозначно. Опять же, у каждого силовика есть братья, дети, какие-то родственники.
Ну, конечно, брат, сын, да, там 25 лет, и его тоже могут забрать, да.
Да, понимаете, то есть, безусловно, для каждого силовика эта ситуация тоже личная, которая может коснуться вот буквально прям сразу его семьи. Поэтому, как бы, мне кажется, что вот это тот случай как раз, когда силовики могут оказаться на одной стороне с народом. Потому что, понимаете, одно дело, когда люди выходят и выдвигают какие-то, может быть, требования, которые конкретного силовика не касаются, либо касаются не настолько, только остро, да, там, например, социальная сфера, там они, как бы, может быть, лучше обеспечены, да, чем простые граждане, чем простые совсем люди, да, какие-нибудь рабочие и т.д. и т.п., сотрудники производственного, сельскохозяйственного.
Ну, понятно, здоров. Сейчас все будут недовольны, да, получается. Вы смотрите, Михаил правильно пишет комментарий, наш слушатель, значит, пусть украинский народ запомнит тех депутатов, кто голосовал. Но тут, мне кажется, запомнят действительно действительно всех. Давайте тогда такой завершающий момент. Если мы понимаем, что сейчас там не просто какой-то один рабочий, да, одного завода, значит, недоволен, а недовольным будет все население, силовики могут к этому подключиться. Значит, определенного рода, ну, вот такой большой протест, революция. Это уже буквально завтра, или это все-таки еще несколько месяцев они чего-то подождут и потерпят?
Знаете, мне кажется, что просто люди должны убедиться, что этот закон будет работать, потому что все постсоветское пространство, ну, включая бывшую Украину, это территория, где строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Так вот, если эти все законы, которые сейчас принимаются, связанные с мобилизацией, с отправкой на фронт, реально будут работать, то есть вот в тот момент, когда люди в этом окончательно убедятся...
Вот тогда, да, и держитесь, да, и берегитесь, понятно.
Скорее всего, начиная с регионов, возможно, да, потом все это перейдет на Киев. То есть мне кажется, что это, ну, скажем так, окончательное начало конца проекта Украины, который уже агонизирует давно, но вот то, что сейчас происходит, ну вот это конец.
Ну, понятно. Такой же последний путь, получается. Да. Я поняла. Наталья Владимировна, к сожалению, время нас поджимает. Да. Спасибо большое. Мысль основную мы с вами донесли, так по полочкам все разложили. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева была с нами на прямой связи. Россия может пересмотреть мораторий на ракеты средней и меньшей дальности. Такие сообщения звучат из Министерства иностранных дел России. Почему сейчас будут об этом вообще рассуждать, думать и рассматривать, да, подобную идею? Дело в том, что США намерены разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Россия будет на это отвечать. Вот что говорит заместитель замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Одним из элементов такого противостояния будет, несомненно, пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году одностороннему мораторию на развертывание подобных систем. Если вдруг нас сейчас слушают американцы, им что важно услышать, значит, дорогие господа? Важно услышать следующее. Реакция Москвы будет такой же на любое размещение США ракет средней и меньшей дальности в любом регионе, не только Азиатско-Тихоокеанском. Поэтому, пожалуйста, услышьте то, о чем Москва заранее вас предупреждает. Вот что на этот счет еще думает военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Дело в том, что американская корпорация Raytheon, видимо, уже наладила производство ракет средней дальности, и в ближайшее время будет их размещать, как они говорят, без ядерных зарядов, либо на территории Европы, либо в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, на острове Гуам, с которого вполне могут дотянуться и до нашей территории. Наш президент говорил после того, как США вышли из договора РСМД, что если Соединенные Штаты начнут производство и размещать, то мы сделаем ответочку. Второе, что он сказал тогда, что наши ракеты средней дальности будут использовать российскую технологию управляемого гиперзвука.
Напомню, как говорится, историю вопроса. В 1987 году лидеры Советского Союза США Михаил Горбачев, Рональд Рейган, они подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в том числе подразумевает, собственно, отказ от производства и испытаний таких ракет. В 2018 году Дональд Трамп обвинил Москву в нарушении этого договора из-за того, что мы создавали крылатые ракеты 9М-729. А Россия, в свою очередь, предъявила претензии к развертыванию пусковых установок МК-41 в Румынии. Но спустя год Вашингтон запустил процедуру выхода из этого договора, а Москва объявила о приостановке исполнения договора. То есть, по факту, вот тут была точка. Позже Путин говорил о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе в одностороннем порядке и предлагал Соединенным Штатам и НАТО принять аналогичные меры. Но Вашингтон, Брюссель, они сочли это как-то вообще несерьезным, отвергли всю эту идею, как мы часто, да, сталкиваемся с такой реакцией. Вот и тогда была такая же реакция. А в 2021 году стороны начали диалог о стратегической стабильности, который включал вопрос о размещении таких ракет, но впоследствии контакты были заморожены. Переходим к прекрасным новостям. Ракета «Ангара» успешно стартовала с космодрома «Восточный», вывела на орбиту прототип спутника для рекламы из космоса. Аппарат называется «Гагаринец». Вот еще буквально вчера, знаете, мы бы сказали, что это как в кино. А сейчас это наша реальность. Если все будет так же успешно, как и сегодня, в чем я, конечно, не сомневаюсь совершенно, то на орбите может в будущем размещаться группировка таких спутников, и благодаря которым и с помощью лазерного проецирования в небе будут формироваться логотипы и тексты, похожие на созвездия. То есть, понимаете, вот реклама в космосе будет то, что мы могли, может быть, наблюдать, да, в каких-то фильмах, кино и в книгах тоже читать. Значит, они будут работать по принципу QR-кода, для считывания которого пользователи смогут бесплатно скачивать мобильное приложение. В Сколково об этом рассказывают, потому что именно там такой разработкой и занимаются. При этом рекламу должны увидеть, значит, жители 18 крупнейших городов мира. Просто поднимаешь голову, в космосе, в небе, вот все написано. Мне кажется, от одной только вот этой функции, значит, Илон Маск, он должен нам не просто завидовать, а слюни пускать и локти кусать тоже, потому что он пока такое не придумал. Давайте о самой ракете тоже поговорим, и в первую очередь мы тогда послушаем комментарии эксперта космической отрасли и журналиста, вот что нам сказал Владимир Максимовский.
Это большой успех, несмотря на предыдущие сбои. Их избежать заранее никто не может, предугадать, что они случатся. Тем не менее, настойчивость и хорошая работа позволили эту ракету запустить. Теперь у нас еще с вами разгонный блок. Когда выполнит свою часть этого полета, тогда будет совсем хорошо. А так можно сказать, что стендовые системы – это сложные очень системы. Цепь набора готовности перед запуском – все это автоматизировано. Оно сейчас прошло проверку. Сама ракета, которая все-таки из этого места не летала, тоже получилось так, что у нас и все в порядке, и старт, и все это отработало. И я считаю, что еще, как у нас запланировано пару запусков отсюда, и тогда могут быть какие-то отливые нагрузки, потому что сейчас нет реального спутника, который бы мог какую-то пользу приносить. Так что это хороший результат.
Я напомню, действительно, ранее было два не пуска, да, вот эта ракета, мы тоже об этом рассказывали в прямом эфире на радио «Спутник», но, как и тогда говорили специалисты, что это испытание, поэтому нормально, что ракета в итоге может в последний момент не полететь, потому что, ну, нашли какую-то неполадку. Задача какая? Исправить ее вовремя и в итоге полететь. Вот все недочеты исправили, и теперь мы с вами и говорим об уникальном полете. Итак, давайте поговорим еще о том, что такое непосредственно вот эта тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5». Во-первых, это полностью российская разработка. Для нее построили отдельный стартовый комплекс, который позволит в дальнейшем отправлять в космос спутники, пилотируемые корабли и даже модули российской орбитальной станции. Далее, это инженерное сооружение вообще максимально сложное, поэтому здесь, конечно, заслуга инженеров, она отдельная. Внутри спрятаны тысячи единиц самого разного оборудования. И что еще очень важно нам сегодня, да, мы про экологию помним и заботимся. На экологичном топливе ракета летит. Значит, мне кажется, это очень важно. Что еще важно, что «Ангара» призвана заменить «Протон», который летал только с Байконура в Казахстане, а теперь, получается, вот мы летим с российской территории. То есть это полная независимость, то, о чем мы говорили, импортозамещение. Новость отличная, особенно еще и в преддверии Дня космонавтики. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» с нашей студией на прямой связи. Ветеран службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков. Лев Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Депутаты, вот смотрите, что комментируют. Мы с ними, мне кажется, не сможем поспорить, и спорить поводов нет. Значит, что говорят в Госдуме? Ни одна диверсия Киева не обходится без участия Запада. Но в первую очередь мы говорим, что мы с этим согласны, правильно?
Конечно.
Вот, конечно.
Это уже как бы навязывало в зубах.
Вот, вот, вот.
Запад во всем виноват.
Ну, давайте только не так, как они обычно говорят, Россия, да, во всем виновата, без доказательств, без всего. А у нас есть доказательства, потому что, значит, ФСБ заявила о предотвращении попытки высадки украинского спецназа в Херсонской области. Один из солдат взят в плен, и за этим кто стоит? Великобритания. Ну, то есть, вот, собственно, то, что и требовалось доказать, так что доказательства у нас есть. Давайте в целом, наверное, оценим и работу спецслужб в этом ключе и действительно участие Великобритании в этом вопросе. Лев Иванович, на связи? плохо слышно. Давайте успеем перезвонить. У нас еще 5 минут есть, значит, прямого эфира до новостей. Но смотрите, я пока расскажу. Ни одна из диверсий Киева не обходится без консультирования и разведки, да, со стороны, значит, участия Запада. И в том числе участия Великобритании. Вот об этом рассказывает нам первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Но я думаю, что первый заместитель Комитета Госдумы по обороне не имеет права в этом ошибаться. Но действительно, ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации совместно с Минобороны они пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку в Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. Давайте попробуем еще раз нашего гостя подключить. Лев Иванович, как слышно?
Слышно.
Все, пока. Супер. Да, 3 минутки у нас с вами есть. Прокомментируйте, да, пожалуйста, да, вот эту новость и участие Великобритании в том, как они пытаются... Да.
Дело в том, что еще до начала...
Очень плохо, Лев Иванович, к сожалению. Давайте еще разочек, я пока продолжу, значит, рассказывать, что происходит. Надеюсь, у нас технические неполадки пройдут. Итак, значит, еще раз. Федеральная служба совместно с Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку в Херсонской области диверсантов спецназа Вооруженных сил Украины. В ходе боя десант был уничтожен, и один военный, значит, старший солдат морского центра сил специальных операций ВСУ, Евгений Горин его зовут, он взят в плен, и он-то там и рассказал, находясь в плену, что за подготовка диверсантов стоит непосредственно в Великобритании, подготовка в Британии велась. Лев Иванович, как слышно?
Слышно пока.
Все, в последний раз пробуем, 2 минутки есть, вы вопросы мои знаете, да. Я вас не перебиваю.
Да. Хорошо. Британия с самого начала специальной военной операции, а вообще-то еще до этого, за полгода, год, по соглашению с правительством Украины, взяла на себя вопросы подготовки военнослужащих ВСУ, а и в частности специалистов.
Не судьба, Лев Иванович, к сожалению. Ну, давайте тогда в следующий раз мы обязательно еще найдем повод, а к тому же, я думаю, ни Украина, ни Великобритания не заставят себя в этом смысле ждать. А повод побеседовать будет, и в следующий раз мы ваше мнение обязательно услышим. Ветеран службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков очень пытался, но, к сожалению, у нас связь подвела, и его профессиональное мнение именно по этой новости мы сегодня услышим. Не сможем. Я пока расскажу, что все-таки депутаты Госдумы говорят, да, по поводу случившегося. Значит, ни одна из диверсий, которые планируются в Киеве, не обходится без западного участия, консультирования, и, соответственно, разведка тоже всегда работает, и британская, и не только британская. А далее, мы хорошо понимаем, это депутат Журавлев говорит, мы хорошо понимаем, и поэтому считаем вовлечение Великобритании, в частности, Ми-6 в боевые действия на Украине доказанными. Ну, а какие выводы из этого будут, а эти выводы будут чуть позже, мы прямо об этом скажем, это не в плюс Лондону. Слушайте, ну мы все это понимаем, и тут спорить, правда, с первым зампредом Комитета Госдумы по обороне Алексеем Журавлевым, ну, нет никаких причин, но вот когда мы предоставляем какие-то доказательства, и даже тут в открытую понятно, даже тут солдат, которого взяли в плен, да, украинский солдат, говорит о том, что подготовка велась диверсантов в Британии, мне кажется, даже в этом случае Лондон, ну, то ли это не признает, то ли вообще сделает вид, что мы тут ни при чем, вы там что-то придумали, ну и, соответственно, знаете, вот эти вот наши доказательства, ну, кому они нужны? Но, как все наши специалисты, дипломаты говорят всегда, и поэтому я повторюсь, процитирую их, да, такое общее мнение, всегда, когда есть доказательства, их очень важно предоставлять, и в этом случае тоже, потому что спустя время к этим доказательствам, к этим документам обязательно все-таки мировое сообщество будет возвращаться. Уходим на новости на радио «Спутник», через несколько минут вернемся.
Итоги. Вечер.